Центральный комитет РСДРП. Полное собрание сочинений, издание 5, том 34, страницы со 119 по 121. Возможно, что эти строки опоздают, ибо события развиваются с быстротой иногда прямо головокружительной. Я пишу это в среду, 30 августа. Читать это будут адресаты не раньше пятницы, 2 сентября. Но все же на риск считаю долгом написать следующее. Восстание Корнилова есть крайне неожиданный, в такой момент и в такой форме неожиданный, и прямо-таки невероятно крутой поворот событий. Как всякий крутой поворот, он требует пересмотра и изменения тактики. И как со всяким пересмотром, надо быть архиосторожным, чтобы не впасть в беспринципность. По моему убеждению, в беспринципность впадают те, кто, подобно Володарскому, скатывается до оборончества или, подобно другим большевикам, до блока с эсерами, до поддержки временного правительства. Это архиневерно, это беспринципность. Володарский. Гольдштейн. 1891-1918 годы. Член партии большевиков с 1917 года. Революционную деятельность начал с 1905 года в организациях Бунда, затем примкнул к меньшевикам. Неоднократно подвергался арестам. В 1911 году был сослан в Архангельскую губернию. Вернувшись из ссылки, в 1913 году эмигрировал в Северную Америку. Во время мировой империалистической войны интернационалист. В мае 1917 года вернулся в Россию. Некоторое время состоял в Петроградской организации межрайонцев. Затем был принят в партию большевиков. Володарский вел агитационную работу в Петерговско-Нарвском районе Петрограда, был членом Петроградского комитета партии и президиума Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, членом ЦИК первого созыва. После Октябрьской социалистической революции комиссар по делам печати, пропаганды и агитации, редактор «Красной газеты» в Петрограде. 20 июня 1918 года предательски убит эсером. Мы станем оборонцами лишь после перехода власти к пролетариату, после предложения мира, после разрыва тайных договоров и связей с банками, лишь после. Ни взятие Риги, ни взятие Питера не сделает нас оборонцами. Очень бы просил дать это прочесть Володарскому. До тех пор мы за пролетарскую революцию, мы против войны, мы не оборонцы. И поддерживать правительство Керенского мы даже теперь не должны. Это беспринципность. Спросят, неужели не биться против Корнилова? Конечно, да. Но это не одно и то же, тут есть грань. Ее переходят иные большевики, впадая в соглашательство, давая увлечь себя потоку событий. Страница 120. Мы будем воевать. Мы воюем с Корниловым, как и войска Керенского, но мы не поддерживаем Керенского, а разоблачаем его слабость. Это разница. Эта разница довольно тонкая, но архисущественная, и забывать ее нельзя. В чем же изменение нашей тактики после восстания Корнилова? В том, что мы видоизменяем форму нашей борьбы с Керенским. Ни на йоту не ослабляя вражды к нему, не беря назад ни слова сказанного против него, не отказываясь от задачи свержения Керенского, мы говорим, надо учесть момент. Сейчас свергать Керенского мы не станем. Мы иначе теперь подойдем к задаче борьбы с ним. Именно разъяснять народу, борющемуся против Корнилова, слабость и шатание Керенского. Это делалось и раньше, но теперь это стало главным в этом видоизменение. Далее. Видоизменение в том, что теперь главным стало усиление агитации за своего рода частичные требования к Керенскому. Арестуй Милюкова, вооружи питерских рабочих, позови кронштадтские, выборгские и гельсингфорские войска в Питер, разгони Государственную Думу, арестуй Родзянку, узаконь передачу помещичьих земель крестьянам, введи рабочий контроль за хлебом и за фабриками и прочее, и прочее. И не только Керенскому, не столько Керенскому должны мы предъявлять эти требования, сколько к рабочим, солдатам и крестьянам, увлеченным ходом борьбы против Корнилова. Увлекать их дальше, поощрять их избивать генералов и офицеров, высказывавшихся за Корнилова, настаивать, чтобы они требовали тотчас передачи земли крестьянам, наводить их на мысль о необходимости ареста Родзянки и Милюкова, разгона Государственной Думы, закрытия Речи и других буржуазных газет, следствия над ними. Левых эсеров особенно надо толкать в эту сторону. Страница 121. Неверно было бы думать, что мы дальше отошли от задачи завоевания власти пролетариатом. Нет, мы чрезвычайно приблизились к ней, но не прямо, а со стороны. И агитировать надо сию минуту не столько прямо против Керенского, сколько косвенно против него же, но косвенно, именно требуя активной и активнейшей истинно революционной войны с Корниловым. Развитие этой войны одно только может нас привести к власти, и говорить в агитации об этом поменьше надо, твердо памятуя, что завтра же события могут нас поставить у власти, и тогда мы ее не выпустим. По-моему, это бы следовало в письме к агитаторам, не в печати, сообщить коллегиям агитаторов и пропагандистов, вообще членам партии. С фразами об обороне страны, о едином фронте революционной демократии, о поддержке временного правительства и прочим, надо бороться беспощадно именно как с фразами. Теперь-де время дела. Вы, господа эсеры и меньшевики, давно эти фразы истрепали. Теперь время дела. Войну против Корнилова надо вести революционно, втягивая массы, поднимая их, разжигая их. А Керенский боится масс, боится народа. В войне против немцев именно теперь нужно дело. Тотчас и безусловно предложить мир на точных условиях. Если сделать это, то можно добиться либо быстрого мира, либо превращение войны в революционную, иначе все меньшевики и эсеры остаются лакеями империализма. Постскриптум. Прочитав после написания этого 6 номеров «Рабочего», должен сказать, что совпадение у нас получилось полное. Приветствую ото всей души превосходные передовицы, обзор печати и статьи Милютина и Володарского. О речи Володарского прочел письмо его в редакцию, которое тоже ликвидирует мои упреки. Еще раз лучшие приветы и пожелания. Ленин. Написано 30 августа, 12 сентября 1917 года. Впервые напечатано 7 ноября 1920 года в газете «Правда», номер 250. Печатается по рукописи. Милютин. 1884-1938 годы. В социал-демократическом движении участвовал с 1903 года. Вначале примыкал к меньшевикам. С 1910 года большевик. Партийную работу вел в Курске, Москве, Орле, Петербурге и Туле. неоднократно подвергался репрессиям. На 7 апрельской Всероссийской конференции РСДРПБ был избран членом ЦК партии. На 2 Всероссийском съезде Советов вошел в Совет народных комиссаров в качестве наркома земледелия. В ноябре 1917 года выступил сторонником создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров и, заявив о несогласии с политикой партии, вышел из ЦК и из правительства. В 1918-1921 годах заместитель председателя ВСНХ, затем на другой ответственной советской и хозяйственной работе, избирался кандидатом в члены ЦК партии и членом ЦКК. Рабочий. Центральный орган большевистской партии, ежедневная газета, выходившая с 25 августа 7 сентября по 2 15 сентября 1917 года вместо закрытой временным правительством газеты «Правда» вышло 12 номеров, включая экстренные выпуски. В письме «Ко всем товарищам», опубликованном в газете «Рабочий», номер 2 от 8 сентября 26 августа 1917 года, Володарский выступил с опровержением сообщения, напечатанного в ряде газет, в том числе и в «Новой жизни», относительно его выступления 24 августа, 6 сентября, на заседании ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов по вопросу о положении на фронте. Газеты опубликовали его речь в искаженном виде, приписав ему слова, что дело обороны – самое важное в настоящий момент дело. Опровергая ложность этого сообщения, Володарский писал, что в своей речи он излагал положение декларации большевистской фракции по вопросу о прорыве немецких войск на Рижском фронте, резко осуждавшей империалистическую политику временного правительства и призывавшей к революционному выходу из империалистической войны.